года в эфире программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Собеседники Владимира Юрасова. Сегодня мы продолжаем серию архивных передач, в которых наш первый сотрудник, писатель Владимир Иванович Юрасов, беседует с эмигрантами из Советского Союза. Несколько десятков человек прошло в 60-е и 70-е годы через Нью-Йоркскую студию «Свободы». Мы стараемся подбирать архивные записи тематически. Сегодня невозвращенцы. Все они осознавали и свой творческий, рабочий потенциал, и невозможность самореализоваться в СССР. Особенно остро чувствовали унизительность своего положения творческие люди, вынужденные подверстывать себя под обстоятельства. Их угнетало бессилие, невозможность изменить главное, как они это понимали. Я не буду затягивать программу долгим вступлением, потому что из рассказов сегодняшних собеседников Владимира Юрасова все становится понятным. Анатолий Павлович Федосеев прошел все ступени социальной лестницы, начав с чернорабочего, достиг звания доктора технических наук, став заслуженным деятелем науки, лауреатом Ленинской премии, кавалером ордена Ленина и трудового красного знамени, героем социалистического труда. В 71 году во время командировки во Францию решил остаться на Западе. Программа «Гость недели». Архивная запись 1 августа 78 года.
Анатолий Павлович, наши гости для начала немного рассказывают о себе.
Я родился в 1910 году в Петербурге. Кончил школу в 27 году в Ленинграде. Сразу поступил на биржу труда. И от биржи труда работал сначала чернорабочим на постройках. Кухонным мужиком даже работал в ресторане Таврического сада. А затем получил квалификацию каменщика и стал каменщиком. Строил дома на Васильевском острове, бетонировал полы во Дворце труда. Ну и, наконец, волею судеб, биржа труда меня направила уже в качестве будущего кадрового рабочего на завод номер 4 имени Калинина, трубочный завод. Ну, я довольно быстро, значит, приспособился ко всему, стал, значит, прославляться, значит, в газете там, в местной, премии получать. Ну, и вступил в комсомол, член профсоюза стал. А затем я поступил в электротехнический институт имени Ульянова в Ленинграде. В 36 году я его окончил, отлично окончил. И в 35 году поступил на Светлану работать в качестве техника сначала. По окончании стал, значит, инженером. Там я был направлен в лабораторию, секретную лабораторию. Там начал заниматься мощными генераторными лампами. Затем был послан в командировку в Соединенные Штаты.
В каком году?
В 1938 году. Там, в Соединенных Штатах, значит, моя обязанность заключалась в том, что я был председателем комиссии делегации инженеров в осуществлении договора с RCA на техническую помощь. Через год меня оставили там еще на год. Приехала жена с маленькой дочерью. И, значит, я там дальше еще один год жил. Но потом мне это надоело, эта история. Я стал страшно тяготиться тем, что я недавно кончил институт, мне хотелось приложить свои силы. Но я стал, ругаться со своим начальством. Кончилось тем, что меня, значит, по моему желанию отправили обратно. Это было за год до начала войны. И моя семья была эвакуирована еще до окружения немцами Ленинграда. Я был направлен в Новосибирск уже по озеру на барже. Там я был назначен начальником цеха мощных генераторных ламп. Затем, опять-таки, волей судеб и начальства, я и группа других, значит, инженеров была переведена во Фрязино под Москвой, где нам было поручено организовать институт, который впоследствии назывался НИИСО-60. Вот там, собственно, началась главная моя деятельность, которая заключалась в том, что я выполнял исследования и разработки для радаров военные, то есть все время был на секретной работе. Я даже был выделен, и я получил, значит, специальным решением Совета министров персональную зарплату. Тогда это было много, 5000 рублей. Вот. И являлся, значит, главным конструктором правительственных разработок. Ну, затем там же, значит, я прошел, значит, аспирантуру, защитил во Всесоюзном электротехническом институте в ученом совете свою диссертацию кандидатскую. Ну, дальше, значит, я сделал целый ряд изобретений. За одно изобретение я получил Ленинскую премию. Ну и затем, спустя небольшое время, степень доктора технических наук. Ну, дальше я был награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Ленина. За 2 года до бегства награжден званием заслуженного деятеля науки и техники. И, наконец, за месяц до моего бегства я был награжден званием Героя социалистического труда.
Анатолий Павлович, а больше вас не посылали за границу?
Я был за границей в 56-м году на конгрессе по сверхвысокочастотным приборам. Затем сразу же в 57-м году я был послан на конференцию в Чикаго. Затем в 58-м году тоже в Чикаго. А вот с 58-го года все было прикрыто, меня никуда не пускали.
Почему не пускали?
Дело заключается в том, что КГБ, очевидно, значит, что-то пронюхало, что ли, или не пронюхало, просто подозрения были. Я попытался включиться в состав делегации на выезд. Ну вот, меня включали в состав делегации, а затем, значит, все уезжали, а я оставался. Ну, выяснилось даже больше. Мне позвонил работник первого отдела Министерства электронной промышленности, которому мы принадлежали. Звонит по телефону и говорит: «А вы не сердитесь, что мы вас не пустили в делегации?» Я говорю: «Как же не сержусь?» «Конечно, сержусь». «Ну, вы не сердитесь, мы вас еще пустим». Прошла вторая делегация, и опять все уехали, а меня нет. Я тогда устроил, значит, скандал. Начальник главка, генерал-майор Иван Тихонович Якименко, значит, он сообщил мне, что, значит, никто не поехал. Просто делегацию пришлось отменить по финансовым или каким-то другим соображениям. Ну, а через некоторое время выяснилось, что делегация таки ездила, представила отчет, и этот отчет я имел возможность познакомиться на столе у директора нашего института. Вот. Ну, тут я написал письмо министру нашему Александру Ивановичу Шокину. Ну, и вот в результате этого действия Шокин на свой страх и риск включил меня в состав делегации на выставку, авиационную выставку в Ле-Бурже, да, во Франции. Это было в 71-м году, в мае месяце.
Ну, а как же вам удалось во Франции уйти и остаться на Западе?
Ну, видите, подготовку я делал еще раньше, а Иван Тихонович был в составе, так сказать, моей группы, находился формально под моим начальством, а фактически, значит, я от него зависел.
Ты генерал-майор?
Да, генерал-майор. Фактически он меня не выпускал из вида. Я, значит, за газеты, он тоже за газеты, я погулять, и он погулять.
В Париже?
В Париже, да. И жили мы в одном номере вместе с ним. А вот когда мы, значит, приехали однажды вот в Ле-Бурже, значит, он мне говорит: «Погодите минутку, я сейчас вернусь». Ну, я чувствую, что уже надо что-то делать. Ну, у меня тут сразу, я весь затрёсся, ноги стали как ватные. Ну, и тут, поскольку у меня уже был составлен план, я начал двигаться на таких полусогнутых ногах. Сел на такси, доехал до площади Республики, там, значит, отправил открытки своим, ну и затем, значит, снова сел на такси и поехал в посольство.
Какое посольство?
В английское.
Анатолий Павлович, вот вы были перед войной в Америке 2 года, при этом тогда и жена ваша, и маленькая дочь ваша были с вами. Потом вы были в Америке в 50-х годах. Вы тогда могли свободно остаться в Америке, но вы этого не сделали. А потом уже в 71-м году, уже с большой опасностью для себя, с риском, вы остались во Франции. Почему вы так решили? Почему?
Ну, суть дела заключается в следующем. Когда я, значит, был молодой, перспективы, вообще говоря, были. Я вообще не думал о политике, не думал о, значит, социализме или о чем-то другом. Я думал о работе. И работа была интересной, я и занимался с охотой. Но с течением времени мне все время приходилось испытывать определенную сорта конфронтацию между моим здравым смыслом и директивными планами. И я начал неизбежно по своему инженерному, так сказать, образу мышления, я начал исследовать, в чем же причина, почему это так. Ну, первая гипотеза, которая пришла, заключалась в том, что вот те люди, которые планируют, вот Госплан, ЦК партии, министерство, что там просто люди неквалифицированные, может быть, даже и непорядочные, нечестные, так. И в результате этого получается такая вот конфронтация, такое противоречие между здравым смыслом, инженерным здравым смыслом и тем, что приходится делать. Ну вот, поставив такую гипотезу на вооружение для себя, я, тем не менее, очень быстро в ней разочаровался.
Почему? В собственной гипотезе.
Да, в собственной гипотезе. Разочаровался вот почему. Потому что, когда я имел контакты с крупными работниками Госплана, в ЦК и в министерстве, и пришел к выводу, что все эти работники весьма квалифицированные, весьма знающие люди, и больше того, порядочные люди, честные люди. Когда я с ними стал обсуждать вот эти вопросы, эти конфронтации того, что не соответствует здравому смыслу некоторые директивы, значит, плана, то они мне великолепно все рассказали, как логически получается, что и они сами не могли руководствоваться своим здравым смыслом, а были обязаны вот делать, создавать такие директивы.
На волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Собеседники Владимира Юрасова. Сегодня невозвращенцы. Ученый Анатолий Федосеев. Архивная запись 1 августа 1978 года. Продолжаем. Владимир Юрасов задал вопрос. Почему?
Это вот очень длинный вопрос и составляет, собственно говоря, основу идеи социализма, этой светлой идеи, значит, человечества и того, как она противопоставляет себя здравому смыслу. К сожалению, это очень долгая история. Я тогда пришел к тому, что дело в системе, и что все эти люди, они, собственно, являются рабами системы. Только разница между мной и ими заключается в том, что они в этой системе, так сказать, управляют, а я управляемый в этой системе. Mm-hmm. Вот и все. Ну, и поскольку они заинтересованы в управлении, они желают сохранить это управление, они, так сказать, заинтересованы в сохранении этой системы.
Анатолий Павлович, в последние 2,5 десятилетия после смерти Сталина в советском обществе появились разные течения и движения. Движения в защиту прав человека, национальное, религиозное движение. Появились критически думающие люди. И если посмотреть, то творцами и главными деятелями демократического движения или движения в защиту прав человека оказались ученые люди, люди точных наук. Ну вот возьмите вы, герой социалистического труда, Андрей Дмитриевич Сахаров, академик, трижды герой социалистического труда, ну, Валерий Чалидзе, физик, Валентин Турчин, математик, Павел Литвинов, физик и так далее, и так далее. Даже Солженицын, математик по образованию. То есть самая активная часть инакомыслящих людей в Советском Союзе – ученые. Чем вы объясняете, почему именно ученый человек первый приходит к критике существующей в Советском Союзе системы? Ну вот как вы пришли к ее отрицанию, к мысли о безнадежном конфликте между этой системой и здравым смыслом?
Я думаю, что это объясняется тем, что в первую очередь сама система оказывается не способной справиться с задачами человеческой жизни. Вот сейчас период, который характеризуется не стагнацией, а ухудшением, совершенно очевидно ухудшением. Ну и вы сами понимаете, что именно ученые, инженеры, сталкиваясь вот с этим явлением в своей жизни, в своей деятельности, они вынуждены, как люди рассуждающие, думающие, рассуждать и об этом, раздумывать об этих причинах. И когда они начинают раздумывать об этих причинах, они совершенно автоматически из аполитичных людей, инженеров и техников, они превращаются в людей, которые занимаются политикой, и даже самой высокой.
Ну, скажем, партийные работники, они тоже должны были бы ощущать? Или, скажем, работники КГБ, они тоже, наверное, ощущают.
Но должен вам сказать следующее, что вот тот процесс, о котором я говорил в моем отношении, он идет везде. Он идет в аппарате ЦК, он идет в Академии наук, он идет в аппарате КГБ и так далее, и так далее. То есть этот процесс захватил всю страну. Я даже больше скажу, что 100% населения страны, включая Брежнева, против социализма, против марксизма, против коммунизма. Но суть дела заключается в том, что если я не заинтересован в этом управлении власти, и ученые тоже так же, наши управители, то есть верх вот этот, и работники Госплана, и Политбюро, и так далее, они знают, что если они начнут ломать вот этот социализм, который им уже не нравится, так, то они потеряют власть и, следовательно, всякую способность изменять ситуацию. Вот.
Анатолий Павлович, ну а как же прошли для вас эти 7 лет после вашего ухода на Запад? Где вы жили, что видели? Наверное, свободное знакомство с западной жизнью для вас было не безинтересным опытом.
Безусловно, первое, что я делал, это во время отпуска я разъезжал по всему миру.
Вы говорите во время отпуска, значит, вы работали?
Да, я работал. Я 6 лет вот проработал в Кембридже для фирмы английской. Я там занимался исследованием электронного пространственного заряда в магнетроне с помощью лазерного интерферометра. Чрезвычайно интересная работа, очень интересная работа. Вот.
6 лет проработал.
6 лет. А вот в течение этого периода, значит, во время отпусков, я путешествовал. Я объехал, можно сказать, весь свет. Я был, значит, в Эквадоре, был в Перу, в Боливии, в Аргентине, в Бразилии, был в Японии, в Таиланде, в Египте, в Израиле, в Турции, в Греции, в Италии, Испании, Германии. Ну, в общем, в Скандинавии везде. По существу осталось у меня сейчас только Австралия и Новая Зеландия.
Но сейчас вот вы последнее время объехали Соединенные Штаты.
Да, и Соединенные Штаты.
Вот уверен, что ваши товарищи по работе, которые продолжают работать в Советском Союзе, даже из-за этого завидуют вам.
Конечно, да, конечно, это же естественное желание людей посмотреть мир. Дело в том, что ведь, скажем, сотни лет тому назад такие умные, состоятельные родители, они требовали от своих детей, чтобы они поездили по миру, набрались разуму. Следовательно, это очень хорошо, это замечательная вещь. И я действительно таки набрался разуму. Те вещи, которые, казалось мне, могут существовать только при социализме, оказалось, что они и здесь тоже существуют, только в несколько другой, ну что ли, степени. Это дало мне возможность понять и знать две стороны одного и того же, одной и той же медали. Тем более, что и Советский Союз я ведь изъездил вдоль и поперек. Я был и на Курильских островах, и на Камчатке, и во Владивостоке, и в бухте Находка. Я был и на Енисее, и в Норильске был, и на Игарке. Ну, словом, на Кавказе, в Крыме, везде. Я изъездил весь СССР тоже.
Ну вот, видите, вы, так сказать, познакомились с двумя сторонами планеты. Человек, вы думающий, что же в результате, какие же планы у вас теперь?
Ну, мои планы были такие. Я вот выпустил книжку, которая называется «Западня». В этой книжке я, значит, анализирую, во-первых, свою собственную жизнь, то есть каким образом я пришел к жизни такой. Вот. И, во-вторых, значит, я объясняю, что такое социализм, что значит это, так сказать, такая светлая идея. Вот. Я написал много статей в разные, значит, газеты и журналы, пожалуй, побольше, чем полсотни. Ну вот, а теперь моя главная задача заключается в том, что, ну хорошо, социализм мне не нравится, значит, монополизм вот на Западе мне тоже не нравится. А что же тебе нравится? Вот я лет 10 на эту тему
логический
размышлял.
Вопрос.
Да, лет
разрешите,
10.
Я вас спрошу, что же вам нравится, Анатолий Павлович?
Так вот я и хочу сказать, что в результате 10-летнего размышления я взял на себя такую наглость и составил проект Конституции Новой России, в которой, значит, предлагается такая структура общественная, которая может избежать зол социализма и зол монополизма. Вот. Ну и даже составил проект перехода от социализма к вот этой новой России. Ну, а сейчас я собираюсь это развить в виде книги, так, чтобы это было более вразумительно, и тоже закончить вторым вариантом этого проекта Конституции. То есть, иначе говоря, моя задача такая. Ну, есть вот социализм, есть, значит, монополизм. Нет ли более подходящей для людей альтернативы. Не утопической, а чисто практической, так сказать, с точки зрения инженера, что ли, с точки зрения просто ученого. Нормального человека.
Значит, ваши мысли заняты Россией, как я понимаю вас.
Конечно, Я остался русским человеком.
Анатолий Павлович, вот теперь, когда вы воочию познакомились с двумя сторонами планеты, где же легче жить человеку сейчас, вот при таком положении, как оно есть?
Ну, видите, так будем говорить. Значит, под расстрелом жить трудно, но в лагере легче. Теперь в лагере трудно, а вне лагеря, в большой тюрьме, которая называется СССР, все-таки легче. А если выйти за пределы этой большой тюрьмы, то еще легче будет, скажем, в Америке, в Англии, в Европе жить. Ну, просто одно удовольствие, то есть очень просто приятно жить. Все люди везде, во всех странах занимаются своими обыденными делами, своей жизнью, устраивают ее как-то, приспосабливаются к ней. Вот, и, собственно, в этом заключается их основная деятельность. Но разница между жителями СССР и жителями его на Западе очень большая. Она заключается в том, что жители СССР попали вот в эту самую заваруху и хотят из нее выбраться. И поэтому начинают думать не только о своих личных делах, но еще гораздо больше, можно сказать, о всей планете. Тогда как вот я имел контакты с многими англичанами, и американцами, и французами, и так далее, все они в значительной степени отталкиваются от политики. Они не очень склонны обсуждать эти вопросы, потому что, по-видимому, все-таки еще жизнь для них не так уж плоха, как, скажем, для жителей Советского Союза.
Вы считаете, что советские люди обогащены этим трагическим и тяжелым опытом?
Вы знаете, существует, мне кажется, совершенно неверное представление о том, что, мол, вот народ под советской диктатурой, что он превратился во что-то совершенно неперевариваемое. Вот. Я считаю, что это совершенно неверно. Я очень хорошо знаю людей на всех слоях советского общества и должен вам сказать следующее, что под той грубой шкурой, шкурой подлечения, покорности, пьянства иногда и так далее, имеется чистое внутреннее содержание, которое просто не может быть проявлено в этих условиях. И я считаю, что пройдя вот такие колоссальные страдания, пройдя такое вот испытание социализмом, население Советского Союза в настоящее время представляет совершенно определенно светлую часть, можно сказать, человечества, которая получила вот эту вакцину против демагогии, против всяких этих утопий и так далее.
Невозвращенец, ученый Анатолий Федосеев. Архивная запись 1 августа 1978 года. Собеседники Владимира Юрасова. Мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей и затем на «Волнах свободы» продолжим программу «Поверх барьеров».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Москве большинство членов Гражданского совета высказались за сотрудничество с оргкомитетом митинга 26 февраля, который было решено провести в ходе акции «За честные выборы» на Болотной площади. Гражданский совет – структура, созданная по инициативе политика Ильи Пономарева и являющаяся координирующим органом гражданского движения. В Москве задержаны активисты незарегистрированной партии «Другая Россия», пытавшиеся провести несанкционированный пикет. Они пришли к зданию Центра избиркома, растянули большое черное полотно с надписью «Остановим диктатуру» и разбросали листовки. Следственный департамент МВД России заявил, что уголовное дело в отношении юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского будет направлено в суд, поскольку его законные представители не дают согласия на прекращение этого дела. Магнитский был арестован и обвинен в уклонении от уплаты налогов после того, как заявил, что раскрыл схему крупного хищения средств из российского бюджета. В конце 2009 года он умер в СИЗО. Кандидат в президенты России Михаил Прохоров еще не решил, будет ли он участвовать в теледебатах с доверенными лицами премьер-министра Владимира Путина, другого кандидата в президенты. От дебатов с доверенными лицами сегодня отказался лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. США выразили скептицизм относительно обещаний провести политическую реформу, данных президентом Сирии Башаром Асадом на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым. В Афинах перенесена на завтра встреча премьер-министра Греции Лукаса Пападимоса с лидерами, входящих в правящую коалицию партий, для обсуждения условий, поставленных международными кредиторами страны.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу «Собеседники» Владимира Юрасова. Сегодня в нашей нью-йоркской студии «Невозвращенцы». Следующий собеседник Владимира Ивановича – художник-график Дмитрий Перьков. Программа «О чем спорят, говорят». Архивная запись 16 ноября 1975 года.
В этом году Дима Перьков с группой донбассовских комсомольцев отправился в туристическую поездку по Франции. В городе Ницце он решил в Советский Союз не возвращаться. Недавно он приехал из Франции на постоянное жительство в Соединенные Штаты Америки. Случай с Димой Перьковым, его жизнь, его отношение к действительности, я думаю, во многом типичны для рабочей комсомольской молодежи советской провинции. По происхождению Дима рабочий. Всю свою сознательную жизнь он прожил на Донбассе, в Ворошиловграде. Там же начал работать художником в рабочих клубах, потом получил среднее художественное образование, стал художником-графиком. И вот тут-то и начался духовный конфликт. Образование, хотя и среднее, хотя и художественное получил, стал художником, а жить приходилось по-прежнему, по указке вышестоящих товарищей. В результате этого конфликта донбассовский комсомолец Дима Перьков покинул Советский Союз и оказался в Соединенных Штатах Америки. Дима, расскажите вы сами для начала коротко о себе.
Я родился в Норильске, это Заполярье, в 47 году. Потом мы переехали в маленький город Сухиничи, это под Калугой. Прожили там около 7 лет. И затем переехали в Ворошиловград, на Донбасс. В Ворошиловграде, там я учился в художественной школе, затем поступил в художественное училище. В 67 году закончил это училище, работал. В 73 году поступил в Союз художников. Вот и все.
Дима, а как вы попали на Запад?
Я был в туристской поездке во Франции. Поехал в составе комсомольской группы по линии спутника. Это есть такая организация, которая организовывает комсомольские выезды советских комсомольцев за рубеж. Решил остаться на Западе, ушел от группы в Ниццу, попросил у властей Франции политическое убежище. Потом жил в Париже 8 месяцев, сейчас живу в Нью-Йорке.
Дима, а чем вы занимались в Ворошиловграде?
Я график. Танковая графика. Основное мое творческое направление – это сатирическая графика. В Союз художников был принят как художник-карикатурист. В Советском Союзе работал в комбинате художественного фонда в Ворошиловграде. Обыкновенная работа, в общем, оформительская. Творчески работал, участвовал в выставках, печатался в «Крокодиле».
Дима, почти 20 лет вы прожили на Донбассе в рабочей среде. Как живут рабочие люди на Донбассе? Ведь отец ваш тоже рабочий.
Да, отец токарь. Материально люди в этом районе, на Донбассе, живут нормально. Это по советскому жизненному стандарту. Нищеты нет в обыкновенном ее понимании. Ее мало. Уровень жизни сравнительно высок с другими районами Советского Союза.
А не в материальном смысле, в других аспектах, духовных, интеллектуальных?
Ворошиловград, Донбасс – это русская глубинка, украинская точнее. Город сравнительно большой, промышленный, но провинциальный. Это основная зона режима, как по всему пространству СССР. Это не Москва.
То есть, как это понимать, это не Москва?
В Ворошиловграде все очень стабилизировано. Власть очищается очень весомо. Никакого проявления инакомыслия, конечно, нет.
Почему?
Народу это вроде ни к чему. Люди зарабатывают на хлеб, мало думают о другом. Интеллектуальной элиты в городе нет. Связи за границей тоже. Естественно, духовных процессов, как в Москве или в Ленинграде, нет.
Ну, это вы считаете хорошо, что все спокойно?
Не знаю, может быть и хорошо. Людям жить спокойней. Люди там простые, сам издат не читают. Я, по крайней мере, его не видел. Я только держал в руках Ивана Денисовича Солженицына. Так это легальная книга, изданная советским издательством. В общем, жизнь как в танке, так у нас говорят. Не усовывай голову, и все будет хорошо. Если выступишь как-то против власти, то пойдешь в лагерь никому неизвестным узникам. Международная амнистия не будет слать петиции протеста. Никому не будет известно об этом.
Дима, а что вы можете сказать вот о донбассовской молодежи?
В Советском Союзе без комсомольского билета в институт, например, не поступишь. Характеристика комсомольская нужна. Для большинства, конечно, слово «комсомол» – это набор букв. И досада, рубль в месяц платить нужно. А то и больше. Как профсоюз, так профсоюз хоть и бюллетень по болезни оплатит.
Но все-таки как же молодежь живет?
Недовольно, в общем. Старшие часто говорят нам, молодым, ну, что вам не хватает? Сыты, работа есть, одеты, обуты. Вот мы, например, говорят они, были молодыми, воевали, голодали, ходили в рваных шинелях. А вот если говорить прямо, как раз вещей и не хватает, и материальных, и духовных. Продукты есть, водки вообще вдоволь, а вот вещей как раз нет, качественных. Потому что понятие жизненного стандарта у молодежи сейчас незамеримо возросли, и прежде всего в качественном, а не в количественном отношении. Магазины у нас завалены обувью, завалены одеждой, но их не берут. С ног сбиваются, ищут западных, импортных. Паренек, например, долго копит 100 рублей и затем выкладывает их фарцовщику за джинсы. Конечно, американские. Польские, венгерские – это неприемлемо. Советская экономика не в состоянии догнать давно ушедший вперед спрос. Конечно, дорогостоящее вооружение, кассетные ядерные боеголовки, например, важнее для власти со всех точек зрения. Но за это наплевательское отношение будущий солдат платит наплевательским отношением комсомола, партии, идеологии. Так что, а это еще неизвестно, что важнее. Современная куртка, не уступающая по качеству японской, или мощный современный танк. Вот тоже можно сказать и о духовной сфере. Советские идеологические фильмы идут при полупустых залах. Западные фильмы, любой, идут при полных аншлагах. Хорошие книги разбирают сразу. В магазинах классиков нет. Хемингуэя достать – это фантастика. Журнал «Вокруг света» – это хороший журнал в СССР, он рассказывает о жизни планеты. Можно выписать только вместе с блокнотом агитатора. У нас в Ворошиловграде шахт нет, они за городом. Шахтеры живут в основном в маленьких городах, поселках. Зарабатывают мало. На жизнь хватает, но это шахта, это не завод. За то, что под землей работаешь на глубине 300 метров, нужно платить, конечно. Молодежь шахтерская живет в общежитиях в основном. Преступность большая, я должен сказать, там. Она бытовая, не грабежи. Драки, поножовщины в клубах. На танцплощадках, например, быть просто опасно, я знаю. Уведешь девчонку на танец, сразу инцидент. Проваливай, парень, пока стрелочки на брюках. Это в лучшем случае. Ну, конечно, не все так живут, не вся молодежь агрессивна так, не все хулиганы. Очень большая тяга у молодежи к информации, к знанию мира, стремление узнать, как люди живут за рубежом. Хотят разобраться в политических процессах.
Ну, вот вы были туристом во Франции, у вас были контакты с французской молодежью, например?
Знаете, контактов у меня не было, я языка не знаю. Да и потом, скажу честно, это не приветствуется в туристской поездке. Я скажу другое. Я вспоминаю, например, вот к нам в город, в Ворошиловград, приезжала в 68-м году нью-йоркская танцевальная группа. Американцы ходили по улицам, мы за ними. Нам интересно видеть их Мы ходили вперемешку вместе с операми, с милиционерами. Мы ловили красноречивые взгляды милиционеров. Не взгляды, а стрелы. Попробуй, подойди. В 72-м году к нам, в Варшавград, приезжал студенческий мичиганский хор из Америки. Молодые американцы, студенты. После выступлений ребята выходили из холла филармонии. Они проходили буквально сквозь оцепление милиционеров. Садились в автобус. Они поражались, наверное, какое уважение к американскому студенту. Охрана какая, как у президента. Мы стояли за спинами милиционеров. Как войти в контакт? Один паренек, студент нашего музыкального училища, как-то ухитрился войти в контакт где-то в гостинице. Ну, обменяться значками, там, сувенирами, сказать пару слов, как поживаете. Так бравые милиционеры дали пару подзатыльников нашему студенту советскому в участке. Так и сказали, за контакт.
Дима, вот вы были молодым советским художником, рабочий, по происхождению рабочий, комсомолец. Почему вы решили остаться за границей?
Этот вопрос нелегкий, односложно трудно сказать. Я не политик, я художник. В СССР говорят, что такого не бывает. Художнику нельзя быть не политиком, а я не хочу так думать. Потому что я знаю, что пусть я даже сатирический график, карикатурист, я считаю, что я не дипломат и не министр иностранных дел, я художник. И когда мне говорят, ведите линию вот так, а не так, я считаю это несправедливо. И обиднее всего, что зачастую это говорит человек, который ничего не смыслит в моем ремесле. Я ушел от этого. Я ушел от таких людей. Я считаю, что здесь все правильно в моем поступке, честно и справедливо. Может быть, мне здесь тоже будет нелегко, на Западе, в США. Америка не дает мне гарантии успеха, но зато я твердо знаю, что она мне дает гарант, что я не буду посажен в тюрьму, если не так выполню рисунок. Здесь никто мне не скажет: «Дима, ты сделал рисунок неправильно». Не по-американски. Белый дом не желает видеть твоего творчества. Не понравилось мое творчество. Люди пройдут молча. Не заметят даже. И потом в Америке не нужно ждать квартиру 10 лет. И собирать на автомобиль 20 лет. Найди работу, работай и плати за квартиру. Хоть за одну комнату, хоть за 10, если зарабатываешь прилично. Машину можно купить через 3 месяца. Пусть не Кадиллак, но подержанный Форд можно.
Какие ваши личные планы в Америке?
Первое, это основано научиться говорить по-английски. Пойти работать. Естественно, работать, творчески продолжать.
Художник Дмитрий Перьков. На волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Собеседники Юрасы. Владимир Михайлович, свою фамилию он предпочел тогда не называть, помощник капитана судна Советского торгового флота. В 70-е годы СССР не жалел средств не только для увеличения военно-морского флота, но и для строительства огромного торгового. Советские суда заходили во все порты мира. Экипажи советских судов загранплавания составлялись из тщательно проверенных КГБ, членов ВЛКСМ и членов КПСС. Условия работы и жизни моряков торгового флота во время заграничного плавания были практически те же, что и военных моряков. С ростом торгового флота стало больше и беглецов во время стоянок. Собеседник Владимира Юрасова – один из них. Архивная запись 17 апреля 1977 года.
Владимир Михайлович, расскажите, пожалуйста, для начала коротко о себе.
Родился я в 1944 году в черноморском городке Туапсе. С 18 лет мне пришлось жить во многих городах Союза. Я прошел службу в армии. После службы в армии начал свою, так сказать, морскую карьеру. Плавал в качестве матроса. Затем поступил и окончил Одесское мореходное училище. И после окончания плавал в качестве помощника капитана.
С какого года вы в загранплавании?
В загранплавании с 1971 года.
И где же вам пришлось бывать? В каких странах?
В основном это были страны Европы. Куба, Африка, Южная Америка.
Что же вы в Кубу возили? Или что вы возили?
Знаете, труднее сказать, что мы туда не возили.
Да?
Везли абсолютно все. Это железо, прокат, швеллер там различного профиля, рельсы, продукты, лук, сухое молоко, консервированное молоко.
А скубы что же вывозили?
Скубы преимущественно сахар.
Сахар.
Это в Союз и в страны Европы.
Владимир Михайлович, можно вас спросить, почему вы решили остаться на берегу в Соединенных Штатах?
Мое решение это не случайное. Собственно, продиктовано оно тем, что я, будучи членом партии КПСС, перестал верить в идеалы социализма и коммунизма. Этому предшествовали долгие и, я бы сказал, мучительные размышления о советской действительности. Мне пришлось быть очевидцем расстрела мирной демонстрации в 1962 году в Новочеркасске. Это, собственно, перевернуло мое сознание.
Расстрелы рабочих?
Да. Затем я слышал рассказы очевидцев. Это были мои друзья, которые служили в то время в армии и которые рассказывали мне о вторжении в Чехословакию. Затем много рассказывали мне люди, которые пережили ужасы 30-х годов, затем 50-х. Знаете, трудно было в это поверить. И, наконец, произведения Солженицына, которые мне довелось читать. И, следовательно, не имея возможности выйти легально из рядов КПСС на родине, я оставил Россию.
Но вот вы все-таки в Западной Европе были, скажем, вы не остались, а вы остались в Соединенных Штатах. Почему?
Потому что это страна английского языка.
Вы говорите по-английски немного?
О, да, я учил училище.
Ну, замечательно.
Язык. Я очень часто слушал передачи BBC на английском языке, чтобы привыкнуть.
Владимир Михайлович, можно вас спросить, чем хороша, а чем не хороша жизнь советского моряка сегодня? Дома в Советском Союзе и за границей?
Понимаете, вот пробыв на флоте более 10 лет, я с уверенностью могу сказать, ничего хорошего в жизни советского моряка нет.
Но почему же многие ребята в Советском Союзе стремятся стать моряками загранплавания?
Молодой парень, придя на флот, собственно, в голове только романтика. Возможность повидать другие страны, мир, другие широты, континенты. Это очень интересно. Но затем начинается другое, понимаете? Это погоня за рублем. Потому что это проблема номер один для всех советских людей. Значит, 9-10 месяцев в году моряк находится в рейсе. Дальше идут отпуск, там выходные дни, которые накапливаются в рейсе. Он их отгуливает, собственно, может побыть в кругу семьи. Условия жизни на судне наиболее характерны. Это что? Постоянная, понимаете, промывка, полоскание мозгов политическими мероприятиями.
Политзанятия.
О, да, это каждую неделю. Партийные собрания, комсомольские собрания и так далее.
Ну, а положение с питанием экипажа во время плавания?
Положение с питанием, понимаете, очень... Такое, сказал бы, неблагополучное. Потому что максимум продуктов стараются получить в советском порту. Потому что за рубежом во время плавания разрешается закупать продукты после 2 месяцев плавания. И тогда это закупается из расчета 70 копеек на человека, инвалютных. Ну, такие продукты, в общем, максимум продуктов стараются брать дома, в России. То есть картошка это прорастает, портится, мясо то же самое вымораживается. Поэтому говорить о качестве продуктов очень трудно. И к концу рейса, как правило, пища уже не доброкачественная.
Ну, а культурная работа, библиотека, я не знаю, кино?
Библиотека очень скудная. Стоянки порой бывают очень короткие в родном порту, и обменить эти книги очень сложно. Поэтому это болезнь для всех судов. Кинофильмы, как правило, старые.
Владимир Михайлович, ну, скажем, вы пришли в заграничный порт. Вы помощник капитана. Свободны вы в своем передвижении, в порту, в городе или нет?
Далеко нет. Я сейчас объясню.
Да.
Нормальная ситуация. Это предписано правилами поведения советского моряка за границей. Есть специальная такая книжица. Прочитав ее, изучив, на специальном бланке необходимо расписаться. Обязуюсь выполнять эти правила и не разглашать содержимое их. Понимаете, я уже разглашаю.
Вы разглашаете. Ну, все-таки, так как вы уже ушли, сошли на берег, так что разгласите.
Ну что ж, отпускают на берег группами по 3 человека. Один из группы назначается старшим. Как правило, это старшей группы офицер.
А кто назначает? Помполит?
Группы комплектуются первым помощником капитана. О том, что ты хочешь сойти на берег, уволиться, так сказать, как говорят на советских судах, да. Уволиться на берег, заявляешь об этом за день. Он составляет группы и комплектует так, как ему нужно. То, что, допустим, в группу не попали люди, которые имеют, может быть, одинаковый образ мысли, одинаковые привычки, чтобы людям трудно было, понимаете, достичь какого-то согласия. Одного тянет в кино, другого в магазин, третий, понимаете, любит выпить пиво. Таким образом вот комплектуются группы. Дальше разрешается быть на берегу только до захода солнца. Ну, как правило, это получается всего лишь несколько часов, потому что моряки стремятся уйти с утра, чтобы к обеду вернуться, чтобы покушать, или после обеда, и чтобы прийти к ужину. То есть это после обеда получается с 12
часов. Так что много не находишь.
Да. А купить что-то на берегу для того, чтобы покушать, понимаете, это очень трудно, потому что даже я, вот будучи помощником, я получал за день плавания в рейсе $1.20. Это я перевожу на американские деньги. Угу. $1.20 в день.
Много не купишь.
Да. Понимаете, там даже, чтобы купить билет на автобус, подумаешь, а не лучше ли пройти пешком? Потому что за эти деньги можно
жить. В общем, не жирно.
Да.
Владимир Михайлович, ну вот вы были членом КПСС. Расскажите много о партийно-комсомольской работе на судне, об отношении, скажем, между помполитом и членами партии.
На судах, так сказать, ритуал соблюдается полностью. Это значит партийное собрание, комсомольские собрания, профсоюзные собрания, заседание бюро, партийного бюро, комсомольского бюро. Это все соблюдается, все по расписанию, все это делается. Но отношение к этому формальное. Люди перестали в это верить. Но, понимаете, для того, чтобы, собственно, как-то жить на судне, надо делать вид, что ты веришь. Поэтому все выступают, все говорят, проявляют, так сказать, активность. Ну, что ж еще. А основное отношение, сказал бы, это равнодушие. Равнодушие.
Владимир Михайлович, вот в мое время советский моряк считал себя немножко, так сказать, привилегированным человеком в советском обществе. Сейчас советский торговый флот разросся, и число моряков, офицеров торгового флота значительно увеличилось. Какие настроения у моряков сегодня? Чем они теперь живут? К чему стремятся? На что надеются?
Это трудный вопрос. На что надеются? Основная мысль, понимаете, это заработать деньги. Даже с теми грошами, которые платят моряку, даже с этими деньгами умудряются делать операции. В ряде стран Европы, то есть в Голландии это есть, в Англии Коган, так называемый, в Роттердаме это Пани Зося. Это специальные магазины для моряков, где, собственно, понимаете, продаются товары, которые уже перестали интересовать западного покупателя. Но для советских, понимаете, покупателей это...
Еще товар.
Да. И вот за эти копейки, за эти гроши покупаются эти вещи. Ну, к примеру, зонтик складной. Он стоит в Гамбурге примерно 6 марок немецких. Зато в Советском Союзе он продается 40-45 рублей.
О.
Парик женский, то же самое, 6 немецких марок примерно. И цена уже его 80-100 рублей.
Ну, это морякам нужно знать, что купить, а что продать.
О, понимаете, об этом заботиться не надо. Потому что те, кто продают...
Они говорят.
Больше всего этим занимаются поляки. Это очень пробивной народ. Они знают. Поэтому только покупай, а в Союзе это продавай.
А что насчет пьянства на флоте?
Понимаете, официально это запрещено.
Даже?
Приказом министра морского флота от, дай бог памяти, от 67-го года.
Угу.
Употребление спиртных напитков запрещено.
На судне?
Да, потому что были случаи со смертельным исходом на этой почве, люди тонули, были драки, понимаете, с применением оружия и так далее. Это было запрещено. Но, понимаете, всякий закон создан, собственно, на то, чтобы его обходить, как говорят. Поэтому за закрытыми дверями хорошие друзья, понимаете, те, кому можно доверять, выпивают.
А в порту?
В порту, в западном порту, если даже почувствует запах, понимаете, от тебя, это считается страшным преступлением, потому что это идет против правил поведения советского моряка за границей.
Ага. Против этой инструкции,
да.
Самой. Владимир Михайлович, злые языки говорят, что в советском торговом флоте развито воровство грузов. Правда это?
Это в Союзе стало проблемой. Там примерно вот как нам дают обычно напутствие зачастую перед рейсом. И вот выступал из порткома некий товарищ. Он сказал, что мы имеем сейчас наиглавнейшие проблемы. Это пьянство на флоте, воровство груза, потому что процессы были почти во всех пароходствах. Воровство груза.
Воровство.
Да, это и Одесса, это контрабанда, понимаете, в Новороссийске, это воровство груза в Ленинградском пароходстве. Почти везде это болезнь. Недаром это стало проблемой. И третья проблема, это, говорит, мы очень плохо знаем людей. То есть людей надо знать лучше. Но если это расшифровать, то значит примерно выяснить, кто из людей собирается оставить судно, бежать, то есть. Или кто, допустим, собирается провести литературу. Сейчас, например, таможню в Советском Союзе не столько интересуют эти тряпки, там, допустим, но есть нормы, которые, на которые моряк рассчитывает. То есть можно провести 2-3 зонтика, но не больше. Понимаете? За большее уже считается нарушением таможенных правил. Можно провести 2 парика, литр спиртного, 200 штук сигарет, ну и так далее. Но даже, понимаете, не это их сейчас беспокоит, а литература. В Советском Союзе вот таким нелегальным образом провезенная книга «Солженицына одна», допустим, стоит до 80 рублей. Но из этого находит выход. Обычно узкий круг друзей складывается, скидывается, как сказать, по 10 рублей, покупают эту книгу, аккуратно ее читают и продают дальше, понимаете? Mm-hmm. То есть, как получается, берут в ренту.
Владимир Михайлович, ну вот вы теперь в Америке. Что вы собираетесь сделать в новой жизни для вас?
Ну, сейчас пока я еще осматриваюсь. Здесь есть шансы для меня работать по специальности. Пока невозможно совершать дальние рейсы, поскольку я еще не гражданин Соединенных Штатов, но в будущем это возможно. Здесь также есть пути для приобретения других специальностей. Это не проблема. Это главное, чтобы были руки и была голова. Сначала проблема языка, конечно, у всех здесь возникает. У меня тоже, мне трудно пока понимать. Когда эта проблема исчезнет, у меня исчезнут и остальные проблемы. То есть, если где-то я начал работать, а ставки здесь для начала от $4... $4 в час. Затем эта ставка повышается регулярно. Если хорошее предприятие, крупное, то через каждые полгода. Затем есть возможность повышать квалификацию на курсах.
И вы готовы где-то начать новую жизнь в полном смысле?
Да, собственно, для этого я и бежал.
Владимир Михайлович. Архивная запись 17 апреля 1977 года. Мне кажется, что 35 лет спустя мы можем назвать его фамилию. Окладников. И на этом выпуск «Поверх барьеров» завершен. Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий, составитель Ольга Полянова и редактор Иван Толстой.
Свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушение на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».
Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется-то мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо. Есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина, бедняжку. Ходит бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек, там карман, там кошелек, там на фигу фиг прилег, по-татарски таньга юг.
Деньги, 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 а я получаю 1900, и где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердцу в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».